Недавно семинаристы провели конкурс на возможность задать вопрос правящему архиерею, своему ректору, и я бы хотел ответить на некоторые их вопросы. Ну, например, студент третьего курса, бакалавриата, задает вопрос, как правильно начать борьбу с пороком гордости и тщеславия. Ответ может быть только один. Это собственное смирение. Об этом пишут все святые отцы. Это, как бы так сказать, способность человека признавать свои ошибки и признавать их довольно серьезно. Как только человек будет считать, что он во многом ошибается, и он контролирует, самое главное, вот эти свои ошибки, в них раскаивается и пытается исправиться, он начнет сознавать другому человеку и, наоборот, в нем пытаться видеть довольно много совершенств, потому что себя он контролирует уже. И он видит, что он несовершенен в математике, ну а как же так гордиться? А тот смотрит, да, он лучше в математике соображает, да. А если он несовершенен, например, ну, я не знаю, там, опаздывает на работу и себя за это критикует постоянно, вот действительно, я так люблю поспать, то, конечно, как он того же, ну, может быть, подчиненного будет осуждать и гордиться перед ним, хотя он и начальник, что тот раз в год всего-навсего опоздал. Ну, а я-то сколько раз опоздал на работу, будучи начальником, считая это позволительным для себя. Ну и в духовной жизни то же самое. В духовной жизни человек, который считает, что он многого достиг, он прекращает свое духовное развитие, он закрывает это развитие. И это опасно для него, и в то же время это очень мощно развивает гордыню и тщеславие. Я уже большой, я уже великий, я уже многого достиг. И тогда, конечно, если вот так жить и действовать, тогда будет эта гордыня развиваться, и все остальные будут мелкими, будут духовно слабыми, немощными, плохими, и наоборот, осознавать свои ошибки, свои слабости, бороться с ними. Тогда люди будут в глазах возвышаться, а ты будешь считать себя человеком, который стремится, борется, но еще много всего плохого. Только так можно остановить гордыню и тщеславие. По-другому невозможно. И это проверяется очень просто. Стоит человеку, ну, так с критикой обратиться и посмотреть на его реакцию, если он начинает обрушиваться, значит, все ясно. Значит, человек совершенно с собой не следит, и гордыня, и тщеславие развивается очень мощно. И напротив, если он скажет, ну да, ну спасибо, возможно, у меня много недостатков, тогда все встает на свои места. Как научиться внимательной молитве? Ну, во-первых, молитву надо совершать. И молитве нужно действительно учиться. Для этого нужна определенная регулярность, как в любом деле. Если человек занимается плаванием, ну, во всяком случае, на том уровне, на который он достиг, он будет поддерживать и мышцы, и дыхание, и многое другое. Если он не занимается, то или занимается редко, то, конечно, результаты будут соответственные. Или ходьбой, или спортом, или, скажем, пением. То же самое и молитва не отличается от другого в своей необходимой практике регулярно. Это первое. Второе, конечно, необходимо стараться молиться, когда ты молишься один, так, чтобы не было никакого шума, никакого гамма, чтобы это была полная тишина. И, конечно, как можно реже произносить слова той или иной молитвы. Третье, конечно, это церковная молитва, во время которой также необходимо стоять в дальнем уголочке, чтобы как можно меньше теснили и, так сказать, толкали, и максимально сосредоточиться на этой молитве. Но, например, об этом я часто в последнее время говорю, надо подготовиться к этой молитве церковной, например, прочитать эти тексты в интернете. Потом, ведь есть слова молитвы, произнесенные иногда человеком от себя лично. А это уже не то, что внимательно, это уже как бы так сказать, как сила молитвы, когда человек просто настолько уже начинает, научился молиться, что она у него все сильнее и сильнее, и он порой словами молитвы написанной или своей собственной словами начинает это делать, как бы произносить с все большей и большей силой. И, конечно, эта сила не появится, если не будет этой, в первую очередь, внимательной молитвы. Ну вот вопрос студента первого курса бакалавриата. Почему чудеса, являемые сегодня, мироточение икон, благодатный огонь и другое, не изменяют мир? Но я думаю, что студент еще молодой человек достаточно, и нужно сказать, что они очень сильно изменяют мир. Другое дело, что в прежние времена, конечно, скажем, например, даже отношение к святым мощам или действительно происхождение такого какого-то чуда, конечно, большую массу людей вовлекало и, может быть, больше изменяло мир, чем сегодня. Но это зависит от силы веры людей, которые видят или слышат об этом чуде. Или даже порой видят его. Ведь при Иисусе Христе один же из апостолов был Иуда, который такие чудеса видел. Христос воскрешал умерших, исцелял больных, причем тысячи людей, провидел мысли людей, ну и многое-многое другое. 5000 напитал 5 хлебами. Однако Иуда нисколько не изменился, а наоборот шел к своему печальному концу, предавая своего учителя и поражаясь все большей страстью сребролюбия. То есть вот сила веры – это одно, но эта сила веры еще зависит от определенного духовного и нравственного уровня жизни человека. Если у него очень низкий духовный уровень, и он живет безнравственно, то даже пытаясь проникать в веру, она у него будет на каком-то самом мизерном уровне. Нельзя, скажем, имея плохое зрение, видеть вот в совершенстве тем, которые имеют это великолепное зрение. Ну, а плохое я имею в виду тогда, когда глаза засланы грехами, да, и грязью вот этой греховной. Ты не сможешь увидеть солнце в полном объеме, цвет зелени и многое другое, всю красоту. И, конечно, наоборот, укрепление веры, возрастание нравственное человека, духовное укрепляет веру, в свою очередь, конечно, вера по-другому совершенно реагирует на все то, что является для человека порой даже из области духовной, надмирной, нетелесной, то, например, чем является в данном случае чудеса. Но сегодня мы знаем, какое отношение к христианским заповедям во всем мире. Знаем, насколько человек подвержен вот этим плотским всем удовольствиям, вот этим бытовым, так сказать, расслаблением. И, конечно, вот это все очень сильно загромождает его уровень, его веры. Ну, а значит, он так мало видит, так мало чувствует, к сожалению, всего того, что есть в духовном мире, в том числе и чудеса, которые происходят постоянно. Но в любом случае они действуют на большее или меньшее количество людей. В любом случае они освещают эти чудеса, этот наш мир греховный. Ну, например, мощи святых угодников, которые привезли в один или тот другой город. Или, например, икона, которая замироточила. Конечно, эти чудеса – проявление сугубой благодати Божией, а значит, они освещают даже вне зависимости от нашего участия в этом, освещают вокруг себя определенное какое-то количество, расстояние людей и так далее. Конечно, нужно как бы отличать ложные чудеса, те, которые пытаются найти у экстрасенсов, чародеев, колдунов, Вот это страшно, конечно, когда за определенное количество денег люди пытаются купить себе здоровье, мужа, богатство, власть, еще что-то. Вот это страшно, вот эти ложные чудеса. Вот это ужасно, конечно. Лучше постепенно духовно возрастать, не совсем видя духовные чудеса. Со временем, когда нужно, будет сердце чистым, Бог их откроет, нежели впадать в эти ложные чудеса. Жизнь христианина в миру – это неизбежные компромиссы. Как, по вашему мнению, на какой компромисс можно идти, на какой нельзя? Я бы здесь подобрал, конечно, не это слово «компромисс», да, а тем более, избави Бог, выбирать из двух зол меньшее. Ни в коем случае. Нельзя выбирать зло вообще, ни больше, ни меньше. А я бы это перевел как бы в область мудрости человека. Нужно просто быть, как Христос говорил, мудрым, как змеи, и простым, как голуби. Простым, ну, среди тех людей, которые тебя очень близкие, окружают, и при которых не нужно быть мудрым, как змея, и ну, при детях особенно, да, и так далее, и так далее. Но даже при детях, конечно, определенная нужна мудрость, потому что не все им можно рассказывать, не все можно, так сказать, им показывать, безусловно. Также и другим людям некоторым. Ну, здесь можно много примеров разных привести. И вот это как бы не пойти на компромисс или на сделку с совестью, или избрать из двух зол меньшее, а, на мой взгляд, проявить мудрость. А мудрость заключается в том, чтобы не обидеть человека той правдой, которую, казалось бы, нужно ему рассказать. Может быть, раньше времени эту правду не рассказывать о его близких или еще о чем-то, по отношению к нему других людей. Ну, например, что изменится от того, если сказать, что вот 10 лет тому назад, вы помните, Иван Иванович, вас предали. Вы знаете, кто вас предал? Родной брат или родная жена. Насколько станет легче этому Ивану Ивановичу от такой правды? Ну, он, ну, если там жив брат там, или жена, только возненавидит, возможно, произойдет развод, а может быть, тот родственник уж так покаялся 10 раз. Так просил прощения, не называя сути, да, этому Ивану Ивановичу, так сказать, и замолил уже все эти грехи свои на самом деле и добром, и так далее. Ну, была слабость, предал в какой-то момент. И что ж, сейчас снова все откроется, развод, скандал, драка какая-то, еще что-то, раздел детей, имущество. Кому от этой правды будет польза? Никому совершенно. И таких случаев очень много. Конечно, детям нельзя рассказывать о тех грехах, о которых они еще, собственно говоря, не доросли. И слава Богу, ни в коем случае. И те люди, которые сегодня порой в образовании, социальные работники, психологи говорят, что это нужно, все, значит, сказки про то, что гуси принесли там тебя, да, где-то, вот, и так ты родился, а все нужно натурально показывать и рассказывать, это, я считаю, очень опасно, и это создает как раз то гендерное изменение, так сказать, в мышлении молодых людей, когда уже все переворачивается кверх ногами, и ранние знания о вообще бытии человека и многом другом, семейной жизни, это очень опасная вещь. Вот с моей точки зрения, я думаю, что большинство православных людей так и думают. На самом деле, когда мы получали вот эти вот попытки программ для малых детей обо всем этом, так называемое сексуальное воспитание, да, мы были просто в шоке, видя эти картинки для пятилетних, там, семилетних детишек, и даже какие-то игры непонятные, переодевание девочек в мальчиков, мальчиков в девочек. Это просто, в общем-то, развращение. Ну, это тоже из того же случая, вроде компромисса, я бы назвал мудростью, которой должны обладать взрослые люди, должны обладать педагоги по отношению к детям определенного возраста. Вот, собственно говоря, это краткие советы молодым нашим студентам Ставропольской духовной семинарии. Наверное, у них еще и гораздо больше. Попробуем на них отвечать.